Едва Чеботарев вбежал в кабинет генерала, уже генерала Золотых, тот мгновенно понял — началось. Началось то, чего сам генерал и его люди мучительно ожидали последние дни, до звона в натянутых нервах. «Константин Семенович», — с порога начал Чеботарев и невольно съехал на зловещий шепот. «Семь минут назад Саймона Варгу и Сулима Ханмуратова видели в Ашгабате». Золотых оторвался от очередной бумаги из бесконечной стопки. «Подробнее». Агент Эфа, ведущий наблюдение за одним из взятых под контроль объектов, доложил по экстренному каналу, Варга и Ханмуратов совершенно открыто объявились в Ашгабате. Наносили визит президенту, как он там у них в Туркмении называется, Баши. Что за объект? Президентский дворец. Приехали на лимузине с помпой и шухером, с флажком своей организации на капоте. Прямо дипломатическая делегация. Золотых озадаченно уронил ручку самописку. «То есть, как открыто?» «Не понял. Мы же имеем все основания их арестовать, и правительство Туркмении защитить их при всем желании не сможет. Против Интерпола и ООН даже порознь, а уж вместе. Вот и я о том же!» Золотых умолк, лихорадочно перебирая мыслимые и немыслимые варианты, но он так ничего и не придумал. «Степа», — сказал генерал убежденно, — «тут какой-то подвох». «Это ход-приманка. Провоцируют они нас, что ли? Но зачем? Операцию готовить?» Генерал снова задумался. «Не понимаю. Все равно ничего не понимаю. Не могут же они надеяться, что мы офигеем от такой наглости и не решимся на арест?» Чеботарев ел начальство глазами. У него, если на чистоту, за 7, точнее уже за 10 минут владения информацией, тоже не выкристаллизовалось ни единой убедительной версии случившегося. Ни одного объяснения, в которое можно было хоть сколько-нибудь верить. «Вот что, Степа, готовь-ка ты операцию по первому варианту. С поправкой на наглость, конечно. А я пока министру доложусь, мало ли». Чеботарев с готовностью кивнул и умчался. Вариант 1 предусматривал действия по аресту Варги и Ханмуратова силами Альянса и доставку их в штаб-квартиру наспех созданной экспертной группы под эгидой ООН в Красноярске. Правда, все ожидали, что эти двое объявятся тайно. Просчитались. «А похоже, Семёнычу золоченые погоны жгут плечи», — подумал Чеботарев на бегу. «Хотя верно, ошибка полковника сил безопасности — это одно, а ошибка генерала, руководящего операциями Альянса, совсем даже другое. Отныне с министрами-президентами поди придется Семеновичу общаться чуть ли не ежечасно». У себя Чеботарев с разбегу запрыгнул в вертящееся полусонное кресло и с размаху влепил по сенсору селектора. Селектор обиженно вякнул и только потом включился. «Группа!» — зарычал Чеботарев, не в силах перебороть здоровый, чуть ли не охотничий азарт. «Отрабатываем первый вариант. Повторяю, первый вариант. Фиксирую старт. 14.02 по Среднесибирскому. Поправка. Объекты Альфа и Бетта объявились легально. В остальном — по варианту 1». Этаж, доселе тихий, почти безлюдный, забурлил. Безопасники полезли изо всех щелей, где маялись вынужденным бездельем уже больше 2 недель. Связь с национальными штабами стран-участниц Альянса давно успели установить. Весть о донесении агента Эфа, конечно же, уже расползлась, как стремительный городской слух. «Берлин? Господина Шольца? Ах, это вы! Красноярск, штаб-квартира. Будьте готовы, генерал Золотых появится на связи в ближайшие минуты. Вкратце, да, началось. Москва? Господина Крушуновича. В Алзамае? Ну, коммутируйте Алзамай. Хельсинки, господина Скаммельсруда. Истанбул, господина Бехчета. Токио, господина Нарахаши». Коммутаторы закрытой правительственной связи вовсю мигали индикации задействованных голосовых линий. Потоки информации в кодированном виде перекачивались по проводам нервам и растекались по всей Евразии. Событийный центр мира готовился переехать из впавшего полмесяца назад в шоковое состояние сибирского Алзамая в прокаленный августовским солнцем Ашгабад, город у подножия Капитдагской гряды. «Будет жарко», — подумалось Чеботареву. «В глобальном смысле».